Почему Гавайи сближаются с Аляской? Как приматы переживают кризис среднего возраста? Сколько лет требуется вину, чтобы стать лучше? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
Это программа «Спутник Эрудита», и сегодня поговорим о Китае, точнее, о его экономическом чуде, поскольку Китай сегодня одна из крупнейших экономик мира, то ли уже первая, то ли еще уже не вторая. А при этом всего лишь в начале прошлого века это была не самая успешная аграрная страна. За несколько десятилетий Китай совершил невероятный скачок в развитии, в том числе в государственном устройстве, безусловно. Ну и к тому же сегодня день рождения китайского политика Дэн Сяопина, который фактически руководил страной с 76 по 89 год и считается автором китайского экономического чуда. О том, как у Китая все получилось и что его ждет в ближайшем будущем, узнаем у главного экономиста консалтинговой компании PF Capital Евгения Надоршина. Евгений Равхатович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгений Равхатович, вот если в двух словах, вы для себя как объясняете вот это китайское экономическое чудо? Есть ли оно и в чем оно?
Ну, во-первых, верная ставка на недорогой и довольно производительный труд. Трудолюбие китайцев достаточно известно сейчас по всему миру. И, так сказать, на численность этого самого труда. То есть в тот момент, когда мировой экономике было нужно много дешевых, ну, или точнее, недорогих, да, и различных товаров, и технологии, скажем, способствовали тому, чтобы это все могло обеспечить одна страна с многочисленным, пусть и вовсе не самым квалифицированным, но, скажем, усердным, да, усердно трудящимися работниками. Вот Китай эту правильную ставку сделал на экспортные рынки, и по большому счету это и стало в существенной степени источником его роста. Ну и еще, ко всему прочему, на импорт технологий. То есть они создали условия, при которых сначала иностранному капиталу, а потом и, собственно говоря, малому и среднему бизнесу в стране оказалось достаточно комфортно для того, чтобы он стремился, скажем, развивать, расширять производство с ориентацией вовсе не на китайский рынок часто первоначально, вот, и для того, чтобы, так сказать, выгодно было привозить и технологию, и давать деньги на ее развитие. Вот, при этом Китай одновременно получил и загрузку для своего многочисленного труда, и так стали расти города, миллионники и многомиллионники за счет просто перемещения огромного числа жителей из села в города. И в то же время получил доступ к технологиям, причем во многих случаях весьма современным. Сначала они согласились на технологии совсем не самые современные, но когда компании поняли, что переносить производство в Китай выгодно даже в части современных технологий, то есть когда натаскался труд, когда они пообвыклись к местным правилам, когда они поняли, что можно в больших объемах производить и сильно наращивать, скажем, масштабы производства, то компании привезли в Китай вполне современные технологии. И таким образом Китай, да, вот за несколько десятилетий стал современной экономикой, сильно зависимой от внешних рынков, потому что они очень большое количество товаров, собственно говоря, поставляли и поставляют на внешние рынки иностранным потребителям. Именно это, скорее, стало основой китайского чуда. Это вот экспортная ориентация на материальное производство. Вот так вот, наверное, можно сказать.
А фактор идеологии, Евгений Равхатович, как вообще можно объяснить? Потому что, ну, из России, наверное, Китай видится каким-то вроде коммунистическим, но каким-то не очень коммунистическим. Не очень понятно, как там выстроена система вот этой государственной собственности, потому что, опять же, наверное, здесь в России предполагают, ну, вот есть государственный завод, и все вспоминают, наверное, советский опыт, что вот был некий генплан, который спускал, надо в этом месяце 100 гаек произвести. Насколько я понимаю, в Китае это не так работает.
Ну, в Китае такого сильного, я так понимаю, планирования, как у нас в советские времена, похоже, не было в принципе. У них были плановые подходы, но не того уровня, там, как наш Госплан и прочие похожие вещи. И, собственно говоря, начав переходить уже в 80-х, 90-х годов, скажем, начав внедрять активнее капиталистический уклад, китайцы и не пришли к такому уровню планирования, даже близко, насколько я понимаю. У них, в общем, как бы гораздо больше независимости, ближе к хозрасчету, если хотите, то есть это наши 80-е годы, вот, ближе к системе хозрасчета, мне кажется, это выглядело, наверное, в самых тяжелых, да, видах и формах, вот, а сейчас это вполне, так сказать, активно, независимо, часто, да, действующие в своих интересах компании, даже если там есть приличное госучастие. Это довольно неплохо видно, простите, по нашему сотрудничеству и попытка из наших попыток получить из Китая инвестиции. Если вы помните, в 2014 году наши власти считали, что Китай зальет их деньгами вместо европейцев. Ну и что мы получили?
Как-то не залил.
Можно сколько угодно, абсолютно, можно сколько угодно долго попытаться. Си Цзиньпин, как видите, да, то есть как бы отношения у них с Путиным шикарные, а деньги не идут. Это говорит о простом факте. Вот, в силу каких-то обстоятельств, так сказать, Си Цзиньпин, видимо... Ух ты.
Евгений Равхатович, вы с нами? Алло. А Евгений Равхатович очень скоро вернется к нам в прямой эфир. Мы продолжим говорить о Китае, об экономике Китая. Вообще, что это такое? Как это выглядит? И, конечно, очень хочется задать вопрос, который волнует, наверное, всех жителей постсоветского пространства. А могло ли быть так в Советском Союзе? Мог бы Советский Союз вовремя, что называется, одумавшись, попытаться сделать то же самое, что сделал Китай, вот ту самую... экспортную экономику, о которой говорил Евгений Надоршин, и могло ли это все привести к таким же результатам. Евгений Равхатович снова с нами, снова здравствуйте.
Да. Ну, вот я к уже сожалению, да, видите, каналы связи до сих пор, да, с трудом справляются с загрузкой.
Это правда. Такие времена.
Вот. Я стараюсь, я на Wi-Fi, так что я, ну, где-нибудь, видимо, на магистрали нас разъединило, возможно. Итак, про Китай, да, ведь?
Да.
Вот, про относительную независимость их компаний я сказал, и самое главное, они приняли решение, которое мы долгие годы пытаемся принять, и все никак у нас этого нормально не получается, оставить вообще в покое малый и средний бизнес. У нас вот звучали лозунги там неоднократные, ну что-то там в 90-х годах где-то сработало, значит, типа такого, знаете, давайте, не, вот если мы ничего оттуда бюджет все равно не получает, да, то давайте и не трогать, пусть оно развивается, и официально, так сказать, и согласимся, что трогать не надо, пусть они развиваются как могут, когда они достигнут существенного объема, тогда там, может быть, и будем обсуждать какие-то пересмотры правил.
А вот сейчас пытаемся, как трогаем, пытаемся. Евгений Равхатович? Я просто не понимаю. Ну, то есть я знаю, что там вот предприниматели малой и средней руки жалуются на зарегулированность. Там что-то вот какая-то регуляторную гильотину какую-то запустили. Потом налоги. Вроде тоже как-то стараются налоговую базу то льготы предоставлять, то даже чуть ли не субсидии.
Я вам расскажу, как мне рассказывали люди, которые вот открывали производство в Китае. Ну, по китайским меркам это самый, что ни на есть, малый и средний бизнес. По нашим меркам это уже такой средний, поближе к крупному.
Значит,
как они открывали производство. Это выглядело приблизительно следующим образом. Вот человек просто понятийно договаривался там с администрацией, либо того, ну, некого аналога там наших особых экономических зон, либо, значит, с администрацией какого-то региона, да, города, муниципалитета, да, вот как-то, да, по поводу того, что ему нужна некая площадка. Смотрите, дальше вот власти в ряде регионов, если у них были цели и задачи развития, они ему эту площадку могли сами организовать. Не как у нас вот там по специальным договоренностям, знаете, за ручку с федеральными властями обычно, вот во всех этих ОС часто происходит. Вот, нет, вообще вот просто региональные власти на своем уровне без всякой особой экономической зоны могли ему просто эту площадку организовать. С подключением электроэнергии, соответственно, всех необходимых ему коммунальных услуг, и причем за бесплатно. Представляете, на секунду,
сервис.
Вообще ничего
так.
Не понятно. Дальше начинается еще любопытная история. Это вот так вот было лет там 10, 15 и 20 назад, я так понимаю, для малого бизнеса и среднего в Китае. Дальше, соответственно, следующая история. Он привозит на площадку и ставит свое оборудование. Никто к нему не пристает с вопросами, соответственно. Никто не требует с него там каких-то
подробных взял,
отчетов.
Откуда взял, на что купил?
Ну, да. Сдал. Ну, заплатил и заплатил. Вот, ну, как бы, там понятно, что возмещение и прочее, все вот это вот, как бы, ты тоже, может, особо не рассчитывал, но дальше, смотрите, любопытно. Начинаешь работать. Никакая налоговая из тебя не приходит и не спрашивает, ты доплатил или не доплатил. Камеральных проверок никто тебе не проводит несколько лет подряд. Ты плачешь. Вот хочешь, что-то там плачешь. У тебя есть формально какие-то требования, по которым надо какие-то налоги платить. Они очень небольшие. То есть даже на фоне наших прежних налогов это были скромные суммы. И вот никто вообще не требуют. То есть каждый год не обязательно... Вот у нас там ИП все равно каждый год там, в конце года сдает некую отчетность. Это не сложное, но тем не менее. И более того, налоговые...
Кажется, магистраль опять прервалась.
Да, отчетность соответствует
прервалась. Действительности. Да, нам показалось.
Да, я повторю, налоговая даже вот у ИПшника запрашивает факты, подтверждающие тот факт, что у него отчетность там соответствует действительности. Пусть это часто факты несложные, но тем не менее. Это определенный стресс, это определенная необходимость там людям, не разбирающимся с бухучетом, вникать, а вот что это такое? Как там это подтвердить? Вот эта книга учета или что-то еще? Ну, я к тому, что...
Слушайте, то есть, короче, получается бизнес под ключ, по сути. Просто приходи и работай.
Абсолютно верно. Абсолютно верно. Бизнес под ключ, и без каких бы то ни было претензий первые несколько лет. 3-5 лет вот так вот бизнес совершенно спокойно мог работать. Ты что-то зарабатываешь? И зарабатывай. Ты, главное, людей нанял? Плати им нормально заработную плату, чтобы они были довольны и не возмущались. Вот с трудовыми конфликтами там возникали, да, то есть как бы, если они возникали, там были сложности. Власти старались обеспечивать занятость, это был один из целевых ориентиров, им нужно было обеспечить там рост заработной платы, рост экономики региона, и вот ради этого там они стремились работать. То есть занятых, пожалуйста, не обижай, как бы, если уже нанял, соответственно, в отчетности показывай стабильные цифры прироста. А вот как бы налоги и прочие моменты, поскольку на это Китай не зарабатывал раньше, они их действительно не беспокоили, не просто на словах, а вот по факту. И люди рассказывали просто, насколько им легко, представляете, легко и комфортно иметь производственную мощность в Китае, и насколько им непросто это здесь, где даже в некрупном бизнесе совершенно спокойно к тебе могут прийти и Роспотребнадзоры, и пожарники, и прочие, и пусть они тебя, может быть, уже не сильно жмут, вот, в отличие от крупной компании. Но, тем не менее, их надо принять, с ними надо поговорить, они все равно оставляют тебе свои претензии, которые надо поисправлять, вот. И причем по нормативам, как вы понимаете часто, вот эта регуляторная гильотина, есть у нее некий смысл. У нас до сих пор в экономике, что в жилищном, например, строительстве, что во многих других сферах действуют нормативы, я не знаю, скольки десятилетней давности. Вот, просто смешно.
Да-да-да, там, по-моему, общепит еще очень-очень на это жалуются даже.
Да. И вы понимаете, что это даже не подарок, то есть вот эта регуляторная гильотина. Это то, что просто давно должно было быть сделано, аж в начале 90-х, еще по-хорошему, когда мы переписывали основное наше базовое законодательство, вот следовало этим заняться и убрать просто часть мусора, которую там мы тащили еще в советские времена, в том устаревшем для той уже 90-х экономика, 90-х лет экономики укладе, но нет, мы протащили все это сюда в 2020, то есть еще 30 лет, и теперь, значит, преподносим как подарок для бизнеса. Наконец-то мы вас избавим от всех тех головных болей, вот, которые нужно было устранить лет 30 назад. При этом, поверьте мне, приличная часть из этого всего на самом деле не уйдет, но потому что на этом кормится очень приличный пласт регулирующих, проверяющих органов. Вот. Если это все просто так удалить там в чувствительных местах, то вы же понимаете, что у людей исчезнет, в общем, история доходов. Мы
это
из коррупционных скандалов регулярно обладаем, извините.
Евгений Рахович, давайте к Китаю все-таки вернемся. Все было прекрасно, все было здорово, и Дэн Сяопин прекрасный человек и политик. А сейчас, насколько я понимаю, уже такого оптимизма нет. Более того, Китай вот своим вот этим внутренним рынком уже начинает как бы щеголять. Но я не знаю, я просто по IT-сектору слежу, когда кто-то пытается туда выйти, или кто-то пытается какие-то свои правила навязывать. Они говорят, да, ну и, пожалуйста, вот делайте у себя в Европе. У нас сколько, 1,5 миллиарда человек, ну и без вас прекрасно обойдемся.
Да, совершенно верно. Это все действительно скорее в прошлом. То есть, смотрите, вот последние месяцы после, значит, начала эпидемии коронавируса, которая началась в Китае, видно, что промышленное производство у них восстановилось очень бодро. Оно уже сейчас год к году в плюсе. В отличие от розничной торговли, ну и сферы потребления, которая все еще год к году в минусе. А у них так, на секундочку, 7 месяцев, да, с того момента, как у них началась эпидемия. Вот. И вроде бы кажется, что они опять, да, будут активно возвращаться на экспортные рынки, но, скорее всего, вот это уже там давно как для Китая не тот источник роста, который может обеспечить им феноменальные, даже не двузначные, а хотя бы 7-8% темпы роста ежегодно. Во-первых, в силу того, что вы упомянули, да, что это одна из крупнейших экономик мира, да, можно обсуждать, в зависимости от того, как считать первая или вторая, если не заниматься занимательной арифметикой с пересчетом по паритету покупательной способности, то все же вторая. Ну, если посмотреть, конечно, по внешней торговле, то скорее первая, вот, а если, да, все-таки по размеру ВВП, то все-таки пока вторая. Так вот, ну, кто знает, может быть, этот год сейчас существенно изменит расклады, и не только из-за коронавируса, но и из-за выборов в США, и там ряда других вещей, и как бы свое первое место они достаточно быстро займут, ну, или чуть медленнее, если вот без там стрессов для американцев. Итак, На внешние рынки они уже больше поставить не могут по той простой причине, что такого размера, скажем, экспортную машину в материальном производстве мировой потребитель прокормить не в состоянии. И это стало понятно в 2008 году, и у ребят был на этот счет план. То есть они в этом плане заимствовали вот у нас хорошую часть планового подхода, это использование долгосрочных планов.
Я вам хочу сказать, это тот случай, когда вмешалось уже государство. В экономический
вопрос. Да, и в том числе. Угу. Оно, надо сказать, ну, смотрите, тут важный момент, что оно, в принципе, не оставляло экономику без внимания. То, что происходит регулярно у нас, когда мы заявляем на словах одно, а на самом деле там на земле происходит другое, то есть мы говорим, что у нас есть план там в части экономической политики, а на самом деле его нет и как-то само идет куда-то. У них немножко все по-другому. У них есть зоны, где они пытаются жестко, четко контролировать там цели и задачи развития, вот в частности, как бы упор на, например, так сказать, приобретение всех возможных современных технологий в последние лет 10-15, наверное, четко вот проявившийся в китайской политике, причем в том числе внешней, и сильно обостривший их отношения с американцами. При Обаме уже достаточно остро, так сказать, шла дискуссия на этот счет. Американцы были совершенно недовольны теми способами, которые китайские власти, обратите внимание, использовали, то есть как бы через якобы там частные компании, да, или компании с госучастием, вот конфликт Huawei там в чистом виде, да, часть из этой всей истории, для приобретения важных для себя там, передовых технологий, для того, чтобы эти производства развивались у них. Вдумайтесь на мгновение, например, как бы, насколько вот китайцы были уже развиты лет 20 назад. Не помню вот сейчас, когда же был DVD-стандарт принят. Так вот, это же все принимается, знаете как, то есть некие международные ассоциации, где крупнейшие игроки в той или иной отрасли, ну, в частности, вот производство оптических дисков, например, да, ну, и там потребители какие-то, да, то есть компании, производящие медиа-контент, они собираются и обсуждают, и вот компании говорят, нам для медиа-контента нужен будет носитель вот приблизительно такой вот емкости на обозримом горизонте, 10-20, скажем, лет, ну, чтобы мы могли записывать на него фильмы, у нас грядут вот такие вот стандарты записи видео, звук и такое-то разрешение, и вот столько места с такими вот там кодеками, которые мы используем, да, нужно, чтобы его поместить. Так. Ну, а производители, значит, со своей стороны приходят и говорят, а, ну, мы вам можем произвести вот такое, такое и такое. Вот такое будет подороже, вот такое будет подешевле. Вот, вот это будет дороже и емкое, да, то есть и дольше хранится, а вот это подешевле, допустим, будет меньше хранить, да, то есть, но зато дешевле вы можете это продавать, и это большими тиражами сможет расходиться. Ну и дальше идет дискуссия, кто что. Так вот, в тот момент, соответственно, китайцы имели свой конкурент DVD-стандарта. Ну и поскольку большая часть мировых компаний были вовсе не из Китая в этой отрасли на тот момент, их, в общем, по сути дела, зарезали. Хотя их предложение было совсем неплохим с точки зрения потенциального стандарта. Вдумайтесь, да, то есть как бы сколько лет. Мы уже Blu-ray похоронили, по большому счету. Это наследники тех времен. Перешли на твердотельную память вместо всего этого практически, на там облачные хранилища.
Уже в облако, уже в облако все ушли, да.
Да, именно так. Просто я к тому, что для Китая это была долгая ставка, долгая игра как раз на приобретение современных технологий. И они, по большому счету, это методично реализовывали через госполитику. Помимо того, что они предлагали очень комфортные условия для технологических компаний, причем на уровне государства тоже специально, как и мы в ОС и прочие моменты. Помимо того, что они предлагали свой внутренний рынок, они торговали своим внутренним рынком и раньше. Просто сейчас, что они стали делать? Раньше они говорили так, ребят, приходите, вот, просто производите у нас свои современные товары. Все будет хорошо, поставляйте их у нас внутри и недорого. Мы вам дадим для этого все условия и возможности, мы вас пустим. То, что они говорят сейчас, нет, говорят, у нас так, у нас свой внутренний рынок. Тут есть свои правила, тут есть свои игроки. Поэтому вы приходите и будете производить по нашим правилам на нашем внутреннем рынке. Это то, что мы делали всегда. Угу. Просто вот это очень важное отличие. Мы никогда не предоставляли иностранным компаниям свой внутренний рынок на их условиях. Хотя наш внутренний рынок не такой емкий. Ну, вот только на фоне европейских стран он так выглядел. Но мы всегда имели мнение относительно того, значит, как здесь нужно себя иностранцам вести. Китай поначалу позволял им делать очень многое. Были риски, вот в виде копирования, да, их продукции почти моментальной. Вышел на внутренний китайский рынок, оба-на, у тебя через полгода 50 версий твоих собственных, там, я не знаю, товаров уже продается от местных китайских компаний. Но были и плюсы.
Да, китайское плюсы, авторское потому, право, я так понимаю, интеллектуальное, это все-таки не европейское, американское интеллектуальное право.
Нет, естественно, естественно. Такого не было никогда у нас, все правильно, но такое было проблемой Китая и до сих пор ей остается. Но были и плюсы. Ты свою собственную продукцию, на которой ты на своей линии мог контролировать жестко качество, и это качество, обученные тобой китайские люди, причем вот сотрудники физически, там автоматизация туда сейчас приходит вот только-только в последние 10 лет. А до этого то, что творилось в Китае, вот эти все миллиарды единиц товаров, там, выпускающиеся фабриками, вот вроде Foxconn для Apple, например, да, вот эти смартфоны, ну, там сотни миллионов, хорошо. Это все вручную, это все ручной труд с очень ограниченным количеством автоматизации. Представляете, то есть сотни, тысяч и миллионы работников стоят каждый день там внутри вот какого-то Шэньчжэня,
например. Стоят и вручную, да? Клепают эти микросхемы.
Абсолютно верно, да. И это вот так было. И вот как бы крупный производитель на своей собственной линии отбирал лучших, отбирал лучшее качество и лучшие товары, и вот как бы конкурируя с огромным зоопарком, как бы непонятно чего и подделок внутри Китая, он совершенно спокойно в свои брендовые магазины в Европу и США вез за 2 копейки произведенный товар и продавал его с большим наваром. Хорошо видно по отчетности крупнейших технологических компаний до сих пор, и раньше это было заметно даже сильнее. Это был мощный стимул, которым они завлекли. Это то, что не сделали мы, хотя могли попробовать. Вот, как бы какое-то время назад терять нам было практически нечего, как и китайцам. То, что сделали они, то, что делают они сейчас, это то, что мы применяли всегда. Они говорят: ребята, 1,4 миллиарда, как бы весьма обеспеченных неплохо потребителей, это мощный рынок. И теперь, когда вы к нам приходите, вы начинаете соблюдать наши правила. А наши правила такие. И дальше список. И это вот то, о чем вы сейчас рассказываете. И они, да, они вынуждают крупные компании и некрупные, и любые другие приходить к ним и уже, так сказать, уважать и соблюдать свои собственные внутренние правила. Но я вам хочу сказать, так сейчас себя ведет, ну и раньше вела любая крупная экономика. Американцы так всегда поступали и поступают, и многие европейские страны тоже. Поэтому здесь они просто адаптируют подход развитых крупных экономик. И, в общем, оправданно. Потому что китайский рынок сейчас первый или второй самый желанный рынок в мире после американского для подавляющей части производителей чего бы то ни было. Товаров или услуг, это не принципиально. Продаешься хорошо на американском и китайском рынке, все, ты глобальный игрок. Больше тебе уже, возможно, ничего в жизни не обязательно.
Угу. Евгений Равхатович, ну то есть вот если рассуждать как бы в категориях школьного учебника по экономике, или, быть может, университетского, Китай — это уже постиндустриальная экономика или все-таки еще нет?
Нет, я вам хочу сказать, Китай все еще какая индустриальная экономика с огромным весом промышленного производства. Это вот то, от чего, извините, мы отклонились, видимо, вот в этих звонках, и я увлекся немного, по поводу перспектив.
Да.
То, чем Китай пытается стать, вот когда я начал говорить о технологиях, о том, что они не могут больше расти динамично экспортом, несмотря на кажущееся динамичное восстановление промышленности после поражения ковидом, это вот та самая история. Им нужно расти внутренним рынком. Они последние 10 лет устойчиво и методично, даже несколько больше, наращивают внутреннее потребление. Это была часть их плана, если хотите. Прямо вот до плана, я не помню, там до какого года, они его пересматривают раз в несколько лет и корректируют, но это была часть долгосрочного плана. То есть в какой-то момент перейти с экспортоориентированного роста на рост внутреннего за счет внутреннего потребления. И вот 2008 год наглядно показал, что с экспортоориентированным ростом европейским и американским потребителям история начинает заканчиваться, и они уже больше не в состоянии будут давать Китаю возможность динамичного роста, потому что в Европе и США меняется парадигма потребления. Вот. Это то, что нам тоже предстоит еще прочувствовать. Мы скорее так, где-то одной ногой там, другой еще не там, даже близко. И Китай стал активнее переориентироваться на внутренний спрос. Но проблема заключается в том, что внутренний спрос, несмотря на то, что доля сектора услуг в Китае заметно меньше, чем у нас.
Даже
практически
так?
В два раза. Да.
Практически. То есть, обратите внимание, какие масштабы?
Мы почти всегда были той экономикой, которой Китай хотел бы стать, если хотите, с точки зрения структуры. То есть та структура, к которой Китай стремится, она очень похожа на нашу структуру и на экономику развитых стран. В экономиках развитых стран, типа Европы, ну вот как Германии, Франции, Италии, США, доля сектора услуг всего лишь на несколько десятков процентов больше, чем у нас. Ну, то есть мы говорим о 70 США, там против, ну вот сейчас у нас он поражен, как бы, ну против там несколько, ну там... 60 с копейками у нас, вдумайтесь, вот 60 с лишним процентов доли сектора услуг у нас сейчас, вот 70, ну, после того, когда, хорошо, вот с ковидом тяжеловато немножко, но речь идет о там 10-процентных пунктах разницы ВВП, приблизительно такой порядок, как бы вот разницы между нами и США по доли сектора услуг. Вдумайтесь, то есть мы экономика услуг, мы не экономика материального производства, и все вот эти наши ставки на импортозамещение, извините, я эти реверансы постоянно оставляю, просто мне кажется, это хорошо ложится в том числе себе в хорошее понимание, почему там... Вот меня спросили, когда приглашали, каков секрет китайского чуда. Надо ставить на то, чем ты силен. Это важный момент.
Евгений Рахатович, у нас буквально...
Не промышленности мы были сильны.
Это понятно. У нас буквально минутка остается. На ваш взгляд, в ближайшее время что ждет Китай? Вот буквально в пару словах.
Замедление, да, замедление, это совершенно четко и просто. Они вынуждены будут опираться на внутренний спрос, а внутренний спрос, скорее всего, не сможет им дать столь же продолжительного и устойчивого динамичного роста. То есть даже если это останется чудом, то чудом это уже останется, знаете, в каком смысле, что темпы продолжительные, положительные темпы роста сохраняются на протяжении многих десятилетий, без спадов. Вот. Но по темпам самим роста Китай удивлять уже перестанет. И я думаю, что там 3-4% это будет очень хорошим показателем темпов их развития. Вот, может быть, даже и медленнее, если ситуация пойдет не очень хорошо. Мы с вами не обсудили основную проблему, которая угрожает Китаю, в частности, и многим регионализацию мира, торговые войны и кучу других
будет
сложностей.
О чем поговорить, которые... Будет о чем поговорить в следующий раз. Спасибо большое, Евгений Рафхатович. Евгений Надоршин, главный экономист консалтинговой компании PF Capital, был с нами на прямой связи, рассказывал про Китай. Спасибо.
«Спутник Эрудита».